Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программу «Поток». Много тем для вас подготовили. СМСки плюс 7-925-888-8-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Сейчас давайте о движении в городе. По МКАД основные затруднения наблюдаются на востоке. Здесь довольно серьезная пробка от Носовихинского шоссе вниз к съезду на Старую Рязанку. И также от Новой Рязанки тоже есть пробка. На юге затруднения довольно серьезные между Симферопольским шоссе, Калужским шоссе, это внешняя сторона, и Симферопольским и Каширским шоссе на внутренней стороне. Так, есть по третьему транспортному кольцу, на севере традиционные пробки, и на западе тоже на внешней стороне, почему-то перед Можайкой довольно серьезные затруднения. Так, и Садовое кольцо, здесь везде тяжеловато, будьте внимательны.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, в начале недели мы с вами обсуждали, что иностранные источники сообщили о планирующемся визите Си Цзиньпиня в Москву, и Кремль это подтверждает сегодня. Си Цзиньпинь приедет с государственным визитом в Россию 20-22 марта. В Молдавии переименовали государственный язык в румынский. Россия отказалась проводить международные исследования оценки знаний школьников, и москвичи назвали идеальную зарплату в 191 тысячу рублей. В «Умных парнях» у нас сегодня Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции, связям с соотечественниками.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, глава КНР Си Цзиньпинь посетит Россию с государственным визитом. 20 марта приедет, пробудет в России до 22-го. Об этом говорится на сайте Кремля. Ожидается подписание ряда важных двусторонних документов. На повестке переговоров развитие стратегического взаимодействия, а также обмен мнениями по российско-китайскому сотрудничеству на международной арене. Как уточнили в МИДе, именно Китая, переговоры лидеров России и Китая пойдут на основе принципов неконфронтации и не нацеливания на третьи стороны. Визит будет содействовать продвижению стратегического сотрудничества и практического взаимодействия между Россией и Китаем. Владимир Путин пригласил Си Цзиньпиня посетить Россию еще в декабре 2022 года. Сейчас говорится, что визит продемонстрирует всему миру прочность российско-китайских связей и станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях, сказал тогда Путин на переговорах с Си Цзиньпинем. Wall Street Journal ранее сообщал, что после поездки в Москву Си Цзиньпинь может провести онлайн-встречу еще с Владимиром Зеленским, президентом Украины. Но и с начала российской военной операции лидеры Китая и Украины ни разу не общались напрямую. Намерение в ближайшее время поговорить с лидером Китая также заявлял и президент США Джо Байден. Василий Кашин с нами, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Василий, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, почему Си Цзиньпинь выбрал Москву, куда отправиться с первым визитом после переизбрания?
Ну, это сложившаяся практика. Уже на протяжении довольно длительного времени первые визиты после выборов проводятся лидерами двух стран, соответственно, в Россию и в Китай. То есть это уже не в первый раз, это показатель высокого уровня отношений. Это так с момента уже установления глубокого партнерства стратегического в 90-е годы.
Но если как раз смотреть не в протокольный анонс, а Си Цзиньпинь приезжает, что будут делать и так далее. То есть главная тема для переговоров и самое интересное, о чем могут стороны договориться?
Ну, там большой объем экономических вопросов, который назрел, потому что раньше в доковидную эпоху в нормальных условиях встречались от 3 до 5 раз в год, и эти встречи были очень важны для продвижения крупных проектов. Сейчас, ну, видимо, будет возможность обсудить то, что готовится к реализации, прежде всего в топливной энергетической сфере. Вероятно, привлечение инвестиций, промышленное сотрудничество. Вот. Многие вопросы сейчас не освещаются из-за сложной ситуации, угрозы санкций против компаний, которые могут быть в это вовлечены. Угу. Вот. Ну и помимо экономики, международная ситуация, там все эти большие китайские инициативы, это все тоже может быть предметом обсуждения.
Что России надо от Китая сейчас в контексте, опять же, СВО?
Ну, нам необходимо максимальное промышленное сотрудничество, прежде всего. Нам надо наращивать промышленное производство и развивать импортозамещение. Вот. Для этого нужно промышленное оборудование, компоненты и материалы. Китай, ну, крупнейший производитель промышленного оборудования и вообще крупнейшая промышленная держава мира. И он, конечно, в этом плане нам необходим как партнер. Это и электронные компоненты, и станки, и так далее, и многое другое.
Но интересно, с учетом того, что Китай выходил с вот этой мирной инициативой по поводу Украины, одни считают, что это некая индульгенция со стороны Китая, что, мол, надо было продемонстрировать, что он, в общем, заинтересован тоже принимать какое-то участие в урегулировании вопроса. Другие говорят, что это просто такой своего рода дипломатический ритуал, потому что, ну, все выходят, и Китай тоже вышел. Нам это интересно, ну, их и вот эта инициатива будут в сторону обсуждать, как вы думаете?
Это ее будут обсуждать. Мы, в принципе, на нее уже позитивно отреагировали. Это не столько инициатива, сколько позиция. Там документы были заглавлены как позиция Китая. Вот. И она составлена так, чтобы не выглядеть там направленной в пользу одной или другой стороны. Она сбалансированная, но для России там ничего неприемлемого нет. Есть позитивные для России нормы в виде тезиса о нежелательности, недопустимости односторонних санкций. Вот. С другой стороны, для Украины там есть неприемлемые моменты, потому что Украина сама себе указом Зеленского в сентябре прошлого года запретила вести переговоры с Россией, по крайней мере, пока в России у власти нынешнее руководство. И тут, конечно, они будут в более сложном положении. То есть результатом может быть то, что Китай соберет за своей этой позицией, под своей этой позицией коалицию поддержки из там десятков развивающихся стран и начнет, опираясь на них, предлагать резолюции Генассамблеи ООН, которые будут конкурировать с такими односторонними западными резолюциями, с требованиями к России все прекратить и там.
Но насколько позиции Китая сейчас прочны в плане того, что он хочет выстраивать вот эту некую альтернативную площадку и торговать, и, соответственно, не бояться санкций? Ведь не случайно Джо Байден тоже заявлял, что хочет с Си Цзиньпинем встретиться. Очевидно, совершенно они активизируют эти попытки после того, как Си приедет сюда.
Ну, да, у них, в принципе-то, ухудшаются отношения с США, а внешняя политика активизируется, они выдвигают все новые большие глобальные инициативы, там, безопасности, развития, вот там, по Украине высказались, на прошлой неделе они организовали такое важнейшее соглашение между Саудовской Аравией и Ираном по вопросу о нормализации отношений, то есть у них сейчас такой мощный выход на глобальную арену, и они, ну, стараются максимум из этого получить.
Какое влияние на Китай оказывает конфликт России-Украина? То есть насколько это для них критично, чтобы мы действительно думали, что они попытаются, ну, какие-то усилия прикладывать к этому?
Ну, на самом деле, у них довольно много плюсов от этого конфликта. Это подрыв авторитета США, концентрация значительных ресурсов США в Европе, их отвлечение от Тихого океана. Это резкое расширение китайского присутствия на нескольких секторах российского рынка. Вот. Но есть и минусы. Минусы – это, прежде всего, полная уже подчиненность Европы Соединенным Штатам по итогам этого конфликта. Это им не нравится, но, в принципе, есть понимание, что это и так бы произошло, даже если бы СВО не началась.
Понятно. Спасибо большое, Василий. Благодарю вас. Василий Кашин был с нами, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Песков говорит, что Путин и Си Цзиньпинь по итогам переговоров выступят с заявлением для прессы, но общение лидеров двух стран в Москве начнется 20 марта за неформальным обедом. Это то, что сейчас говорит Дмитрий Песков о готовящемся визите. Так, еще были тут сообщения, которые... Да, еще раз повторю, что визит в Россию будет первой зарубежной поездкой после переизбрания. И, соответственно, темы, которые стороны собираются обсуждать, возможно, наверняка, можно предполагать, что коснутся темы СВО. В основном еще, конечно, это экономический вопрос, то есть как будет строиться торговля России и Китая в дальнейшем. Американские санкции, они никому хорошей погоды не делают. Соответственно, здесь, скорее всего, речь пойдет, возможно, об обходе американских санкций. И помощь Китая, вот здесь, например, политолог Сергей Марков предполагает, что будут обсуждать помощь Китая в ВПК России, насколько Китай готов и на каких условиях, о чем вообще может идти речь. Плюс чипы, конечно, технологическая какая-то продукция, высокотехнологическая. Более того, посредническую роль Китая могут как раз ее коснуться в вопросе между Саудовской Аравией и Ираном, как дальше сотрудничать на Большом Ближнем Востоке, возможно, еще ШОС и БРИКС, Средняя Азия, Афганистан, российская нефть, цены, очевидно, совершенно нефть и газ, может быть, Северная Корея, может быть, как раз ядерная безопасность. Но тут любопытно, что вслед за тем, как готовится сейчас в России ко встрече Си Цзиньпиня, американская пресса очень много уделяет внимания тому, что с китайским лидером и хочет встретиться Джо Байден. Плюс, возможно, у Си Цзиньпиня будут какие-то онлайн-переговоры с Владимиром Зеленским. Поэтому, конечно, очень интересно будет наблюдать за этими переговорами и что, каким выводом стороны придут на самих этих переговорах, а самое главное, что будет в дальнейшем.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Про Молдавию давайте поговорим, потому что там сказали, что больше не будет молдавского языка на уровне государственного, я имею в виду, а будет румынский язык. Парламент страны одобрил соответствующий законопроект в окончательном чтении. За решение проголосовали 58 депутатов из 101. Проект инициировала правящая партия «Действие и солидарность», которая встретила результаты голосования криками «Браво!». «Поздравляю, это голосование немного запоздало», — сказал спикер парламента Игорь Гроссу. В 2013 году Конституционный суд Молдавии постановил, что определение «молдавский язык» в Конституции нужно заменить на румынский. При этом оппозиция выступает за защиту молдавского языка. Владимир Брутер с нами, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, речь идет просто о переименовании или действительно теперь в Молдавии на государственном уровне будут общаться на языке соседнего государства?
Ну а в чем разница между первым и вторым?
Ну а зачем тогда переименовывали?
Ну, это вопрос сложный. Переименовывают потому, что с одной стороны, у молдавской элиты есть пунктик, а она считает, что молдавского языка не существует. Непонятно почему и вообще непонятно откуда взялась эта идея. Ну, тогда можно говорить о том, что не существует хорватского языка, там, македонского языка. Вопросы названия языка, они скорее политические, чем лингвистические. Лингвистического анализа здесь не существует. Мы можем вспомнить, например, что в Конституции Испании написано, что государственным является испанский, в скобках, кастильский язык.
Да.
Это такая тема, которую можно комментировать до бесконечности. А молдавская элита считает, что вот она становится более важной и более европейской, говоря о том, что у нее официальным является румынский язык. А в то же время все, что произошло, не имеет законного характера, потому что таким образом Конституция в Республике Молдова не меняется. В Конституции Республики Молдова четко сказано, каким образом могут произойти изменения в Конституции, и тот способ, которым воспользовалась действующая власть, там не описан. Поэтому с юридической точки зрения все, что произошло, оно ничтожно.
Но, по сути, можно говорить о том, что все равно Молдавия плавно дрейфует в сторону того, чтобы скоро называться не Молдавия, а Румынией.
Сегодня есть заявление премьер-министра Румынии Николая Чуки о том, что он считает, что Молдова – это суверенное государство, и никакого объединения с Румынией не будет. Запад не заинтересован в объединении Румынии с Молдовой на сегодняшний момент. Он, во-первых, не собирается усиливать Румынию, во-вторых, не собирается создавать прецедент. Объединение или вхождение Молдовы в Румынию возможно только в ситуации, когда Запад решит, что он категорически утрачивает контроль над ситуацией, и лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
Но интересно просто, почему настаивают представители правящей партии именно на переименовании языка, потому что по факту румынский и молдавский – это лингвонимы. То есть это, ну, как бы, это один язык. Зачем вам это сейчас?
Это не, на самом деле не совсем.
Не совсем.
Дело в том, что достаточно почитать румынский интернет и молдавский интернет, чтобы понять, что отличия есть. Дело в том, что языки всегда развиваются независимо. И если язык ориентируется на одну аудиторию, а в другом месте ориентируется на другую аудиторию, то у них всегда будут отличия. Потому что в Молдавии, как это ни странно, очень немного читают румынский интернет, а в Румынии вообще не читают молдавский. Ну, я уже не говорю о газетах, потому что их никто сейчас не читает. Uh-huh. Вот, поэтому говорить о том, что язык совсем один, ну, язык совсем один, потому что в школе как бы изучают один и тот же язык, uh-huh. но говорят не совсем на одном языке. И очень легко понять, кто перед тобой, когда ты видишь человека, который приехал из Кишинева, условно говоря, uh-huh. или из Бухареста. Они говорят не одинаково. И это, собственно говоря, было ясно и 30 лет назад, ясно и сейчас. Они не будут никогда говорить одинаково, потому что как uh-huh. бы они ориентируются на другую воспринимающую среду.
Но интересно, что вот этот вопрос, он отвечает чаяниям молдавского народа, или это сугубо как раз элитарные какие-то приемы?
Это элитарные приемы, гражданам абсолютно безразлично.
А дальше что будет? Ну, то есть у Санду продолжится вот это стремление по руманизации Молдавии, да?
Конечно, она только вот 15 минут назад заявила о том, что оппозиция контролируется из Москвы. И правительство должно, в отличие от предыдущего правительства, должно четко бороться с тем, чтобы задавить оппозицию, чтобы она не контролировалась с Москвы. Очевидно, что это к Санду, конечно, никакого отношения не имеет. Всем этим руководят специалисты из Вашингтона по спецоперациям. Но Санду это воспринимает, хотя, конечно же, не хочет какого-то более серьезного обострения. А Гаврилица, предыдущий премьер-министр, вообще не хотела в это вмешиваться, и поэтому ее просто сместили.
Но, с вашей точки зрения, какие тенденции будут с учетом того, что, ну, Молдавия там не контролирует Приднестровье? Это все равно будет продолжаться, разве что не придумают какую-нибудь военную интервенцию.
Ну, Кишинев не придумает военную интервенцию, потому что молдавское общество на 90% против. Даже в окружении Санду, в правительстве, а в правящей партии большинство против каких-либо силовых мер. Это противоречит молдавскому менталитету. Молдавский менталитет очень сильно отличается от украинского. Молдаване в целом всегда настроены предельно миролюбиво и не хотели бы, чтобы на их земле возвращался какой-нибудь страшный 92-й год, когда некие провокаторы устроили Приднестровский конфликт. Uh-huh. Это у молдаван есть прививка от этого, у украинцев нет. Поэтому действия, которые производит нынешняя молдавская власть сегодня, будут продолжаться. Они будут направлены на то, чтобы спровоцировать Россию на какое-то неконтролируемое вмешательство, скажем так. Но само по себе разжигание военного конфликта, оно будет минимальным, потому что его не хочет сама молдавская власть. То есть Запад ее будет к этому поощрять, а она будет пытаться от этого уползать. А что касается украинского вмешательства, украинской провокации в Приднестровье, ну тут молдавские власти это не контролируют, конечно.
А Бухаресту что надо? Ну, то есть он приветствует такие стремления Санду, чтобы Молдавия потеряла свой суверенитет и стала частью, не знаю, Великой Румынии или как это должно называться?
Ну, Бухарест, наверное, поддерживал бы, если бы тоже не контролировался в значительной степени Западом. Запад против этого. Вот в Бухаресте существуют разные взгляды по этому поводу, а премьер-министр занимает по этому поводу очень осторожную позицию.
Интересно. Владимир Ильич, а у нас задача какая в этой связи нарисовывается с учетом активности молдавского руководства?
У нас задача, когда у власти были умеренные люди во главе с Дадоном, наша задача, задача России была не допустить их такого смещения. Ну, возможно, что Дадон вынужден был бы уйти, но не так и не с таким эффектом, как это произошло. Это первое. Сейчас у России вообще нет никаких задач в Молдове, за исключением того, что Россия не должна поддаваться на провокации в том, что касается Приднестровья. А задача России во всем этом заключается в том, что специальная военная операция должна закончиться. Она обязательно должна будет закончиться, и все остальные вопросы будут решаться после этого, а не одновременно. Одновременно с СВО решать какие-то задачи в Молдове Россия не может и не сможет. Поэтому вмешиваться в это прямым образом никоим образом нельзя, и поддаваться на провокации тоже нельзя.
Но ведь с другой стороны нельзя говорить о том, что правительство Санду настолько монолитно, что внутри не может происходить никаких процессов.
Правительство Санду вообще не существует. Я открою такой большой секрет для радиослушателей, которые, наверное, этого не знают. А что в правительстве Дарина Ричана всего лишь двое представителей партии Санду.
Так.
Все остальные как бы независимые.
Но как бы здесь ключевое слово?
Но они не Санду подчиняют.
Не Санду, но при этом, если поддерживаются такие процессы, то, в общем, это же не может нравиться гражданам страны.
Это вопрос очень интересный. Протесты в Молдове происходят каждый день. Протесты очень сильно сдерживают коллективный Вашингтон по наведению вашингтонского порядка в Молдове. Они, конечно, боятся оппозиции. Вчерашнее заявление Дадона, который делает все, чтобы протесты оппозиции получились более скомканными, скажем так, о том, что Санду удалось разделить оппозицию, и это главное ее достижение, у меня все время возникает вопрос, если он это констатирует, то почему же он этому способствует?
Ну, как вариант. Да, Владимир Ильич, спасибо большое. Владимир Брутер был с нами, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Я нахожусь здесь, Константин Нарлы нам пишет. Язык отличается не сильно. Народ об этом не думает, просто плюется ей в спину. Это попытка отличия от роста цен на все. Константин, в смысле, вы в Молдавии находитесь или вы в Приднестровье находитесь? Или вы в Румынии находитесь? Ну, вроде нет, по-моему, вы из Молдавии. Так. Еще все эти европейские женщины-правительницы какие-то, ну, я переведу, какие-то странные, говорит Сергей. Нет, Сергей, а что странного? Ну, с точки, как бы, со здравой точки зрения, вроде бы да. Но если люди, поставленные на эти должности, значит, с багажом каких-то целей, которых они должны достичь, им эти цели задали те, кто помог им прийти к власти, то, мне кажется, с точки зрения какого-то там менеджмента, они довольно эффективны. Ну, то есть попробуй на это посмотреть по-другому. Вот, не со своей точки зрения, а с точки зрения того, кто назначает для чего-то. Вот и все. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Камоныч говорит, эх, неужели Россия не придет к нам в Молдавию, говорит Камоныч. Досадно. Мы не знаем, Камоныч. Вот, но в любом случае, знаете как, другие государства очень сильно беспокоят, что влияние России на Молдавию все равно сильно. Точнее, не на государство Молдавия, а на молдавский народ. Как у нас же принято различать власть и народ. Вот, на молдавский народ Российская Федерация имеет большое влияние. Поэтому это беспокоит европейских товарищей. Вот, еще, но все-таки у них-то выборы, говорит наш... Да, конечно, выборы, естественно. Только как теперь объяснить, что после выборов глава государства имеет своей целью слияние этого государства с соседним? Ну вот, про Молдавию говорим. Что вот, значит, нет идеи, значит, есть идея менять язык с молдавского, переименовывать его в румынский. Есть, видимо, идея, не знаю, слияния государств. Вот, вот только Приднестровье, понимаете, мешает. Вот что-то все не так. А другое дело, что если бы были довольны, ну, а что на улицу тогда выходит? Приезжайте в Россию из Молдавии. Зачем страдать Санда, говорит Виталий. Ну, дом там у людей. Понимаете, тоже сразу переезжайте в Россию. Кто хотел, тот переехал. Попадал в Кишинев на митинги, автобусы на трассах останавливают, стягивают полицию из сел, Константин Нарлык говорит. Ну, про это много пишут, да, вот тем более ваши свидетельства такие. Россия не всемогущая, народ не бессмертный, чтобы везде приходить и всех спасать, говорит Сергей. А вы понимаете, географическое положение Российской Федерации такое, оказывается, что, в общем, приходится... иметь дело с приграничными территориями. Вот. И приходится делать так, чтобы государства лимитрофы, вот, в силу своего геополитического положения, которое мы называем лимитрофами, они все-таки были в большей степени не враждебны Российской Федерации, а союзны Российской Федерации или в составе Российской Федерации. Ну, как-то так. Потому что это не Кремль современно придумал. Это все еще в старых-старых книгах написано. Поэтому что здесь рассуждать? Вот, вот пока оно так. Владимира Брутера вы слышали. Каковы тенденции и чаяния молдавского руководства? Что в этой связи нужно делать российскому руководству?
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Россия отказалась проводить международные исследования оценки знаний школьников, TIMSS, так называется, это аббревиатура английская. В Рособорнадзоре изданию подтвердили, что участие России в международных исследованиях качества образования от ОСР и вот этого IEA приостановлено в связи с многосторонними санкциями в отношении России. В ведомстве сообщили, что вместе с Минпросветом провели работу по импортозамещению и реализовали возможности оценки подготовки учащихся по модели PISA с 22 года без участия вот этого ОСР. Сергей Камков с нами, председатель Ассоциации социальных сподвижников президента России, сопредседатель общественного движения «Образование для всех». Сергей Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, насколько такие рейтинги были важны и что значит импортозамещение в оценке качества российского образования?
Ну, вы знаете, вообще для нас, для нашей страны, эти рейтинги вообще не нужны.
Почему?
Рейтинги образования нужны для того, чтобы торговать образовательными услугами. А в принципе, образование – это не услуга, это важнейшая социальная функция государства. Вот те, кто внедрил вот эту идею о том, что образование – это некая услуга платная, вот они как раз и пытались внедрить идею того, что мы должны участвовать в каких-то этих рейтингах.
Нет, но в этих рейтингах можно же по-другому на эту ситуацию посмотреть, что рейтинги необходимы для того, чтобы привлекать, например, иностранцев получать образование в Российской Федерации. В Советском Союзе так
зачем?
Было.
В смысле, зачем? А зачем?
Потому что так устанавливаются горизонтальные связи, в том числе политические. Почему нет?
Вы знаете, для этого существуют другие институты. Для этого нужно нам, чтобы наш собственный уровень образования был на достаточно высоком уровне. Вот в советский период наше образование отечественное было одним из самых лучших в мире.
Так.
И поэтому к нам ехали учиться со всего мира.
Так как они узнают, что оно самое лучшее, если рейтинговой системы нет?
Это очень все просто узнать.
Да.
Дело в том, что наши достижения во всех областях техники, науки, мы запустили первыми спутник, мы запустили первыми космонавта, мы запустили атомные электростанции. И вот после того, как мы добились всех этих достижений, очень быстро возник вопрос, а благодаря чему всего это произошло? И возникла сразу, так сказать, необходимость выяснить, на основе каких знаний появились такие специалисты. И сюда побежали сразу посмотреть. Ну и выяснилось, что это результат прекрасного образования, которое давали наши высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения.
Ну, то есть вы считаете, что отказ России от участия в ТИМСе, например, не позволяет регулярно сравнивать Россию с остальным миром в плане конкурентоспособности образования, но это и не проблема?
Это для нас абсолютно не является никакой проблемой, потому что нам незачем ни с кем конкурировать. Для нас образование должно являться другим критерием. Образование должно служить внутренним, так сказать, двигателем для развития собственной страны в первую очередь. Вот если мы добьемся того, чтобы наша страна развивалась так, как положено, и мы будем иметь собственные очень серьезные достижения, тогда к нам побегут все для того, чтобы получить, так сказать, навыки и поучиться нашим достижениям и посмотреть на наше прекрасное образование. Вот и все.
А что плохого было в том, что мы в этой рейтинговой системе участвовали?
Потому что эти рейтинговые системы, они все очень, знаете, построены, да, достаточно на странных критериях. Там критерии очень субъективные. Там очень много проблем с этими критериями оценки этих образовательных систем. И вот, например, очень странные многие критерии. Здесь, я думаю, за недостатком времени очень долго будет объяснять.
Ну, один хотя бы объясните. Какой?
Допустим, критерий публикации в иностранных научных журналах. Да. А зачем нашим специалистам гнаться за тем, чтобы публиковать свои достижения в научных журналах за рубежом?
Чтобы демонстрировать как раз уровень российского образования, демонстрировать, какие научные открытия мы делаем. Почему
нет? Извините, все публикации наши очень быстро воруют специалисты за рубежом и тут же внедряют их там, а мы остаемся ни с чем. Об этом, кстати говоря, шла очень серьезная речь вот на недавно прошедшем заседании Российской академии наук. И целый ряд наших ведущих академиков по этому поводу поставили очень серьезные вопросы. И пора нам уже отказаться от этих критериев при защите кандидатских и докторских степеней.
Понятно. Вот и все. Спасибо, Сергей Константинович. Благодарю вас. Сергей Камков был с нами, председатель Ассоциации социальных сподвижников президента России, сопредседатель общественного движения «Образование для всех». Любопытная точка зрения. Ничего не могу сказать, она любопытная. Но мне кажется, подискутировать на эту тему можно. 7373-948, это телефон прямого эфира. По поводу этого рейтинга ТИМСа, значит, слушатель говорит, как же расшифровывается, почему не скажете? Я вам скажу, что это программа, которая была организована Международной ассоциацией по оценке учебных достижений. Исследование позволяет сравнивать уровень и качество, здесь что важно, математического и, естественно, научного образования учащихся четвертых классов начальной школы, восьмых классов в различных странах мира, а также выявить различия в национальных системах образования. То есть это рейтинг, потом исследование на их основе происходит. Что здесь есть? Очень любопытно. Например, результаты четвертого класса по математике. Первое место Сингапур, потом идет Гонконг, Япония, Тайвань, Бельгия, Нидерланды, Латвия, Литва, Россия. Восьмой класс, значит, это, правда, я вам говорю, конец, по-моему, это 2003 год, сейчас я вам найду из последних, это 2003, сейчас, секунду. Вот, 2019, Россия на шестом месте, восьмых классов тоже, на третьем месте по естествознанию, впереди только Сингапур, Южная Корея. Так, результаты восьмого класса по естествознанию, пятое место, это 19-й год. Вот это, конечно, очень любопытно, на что теперь ориентируется Минобор, например. И с другой стороны, почему рейтинговая система как таковая нам не нужна, с учетом того, что мы хотим все-таки экспортировать российское образование? Почему нет? Или же мы совсем замыкаемся? Потому что те же самые китайцы, ну, они, в общем, не особенно боятся того, что их студенты будут учиться где-то за границей. Главное, что приезжали, и как раз эти навыки они применяли уже у себя в стране, будучи высококвалифицированными специалистами. В Советском Союзе тоже так было. Приезжали сюда учиться, или мы экспортировали свои образовательные стандарты или свои программы, например, в союзных Советскому Союзу как раз государствах, дружественных государствах, и по этим программам учили. Поэтому что плохого в рейтинговой системе? Не очень понятно. То, что мы оттуда выходим, потому что много санкций, просто физически мы не можем, например, чем-то делиться, это один аргумент. А то, что мы закрываемся, потому что нам рейтинговая система не нужна, и нам вообще не надо никому ничего доказывать, выглядит, честно говоря, странно, потому что, мне кажется, образование – это одна из тех структур, которая помогает устанавливать как раз те самые горизонтальные связи, особенно на уровне высшего образования. Вот. И как раз далее продвигать в том числе собственную повестку. Что это за научные публикации в иностранных журналах у четвероклассников? О чем эксперт говорил? Слушатель спрашивает. Это не про четвероклассников, это мы уже дальше пошли, про то, что одно из условий, например, защиты значит, своих каких-то научных работ, это и продвижение по научной как раз вот этой иерархии, это публикации в иностранных журналах научных. И наш мой собеседник сказал, что, в принципе, это нам тоже не надо, потому что оттуда все воруют. Но, правда, есть патентная система, есть варианты, как справиться с воришками. Вот. А так как-то странно немножечко выглядит, что вот тогда нам совсем ничего не надо. И, с другой стороны, чего стыдиться? Вот нужно ли стыдиться того, что образование можно экспортировать и на образование можно зарабатывать? Потому что они смотрят рейтинг. Классно. Наши студенты, например, не студенты, школьники, химики или те, кто участвует в различных олимпиадах по математике, по там, физике, они же занимают какие-то первые места в феноменальном количестве. Ну, то есть это ли не рейтинг? Конечно, рейтинг. Почему нельзя участвовать в рейтинговой системе? Странно. Почему нельзя создать свою рейтинговую систему? Или рейтинговая система стран БРИКС? Ну, как-то так. 7373-948, телефон прямого эфира. Ведь сам рейтинг, он же неплох. Вопрос, конечно, как этим дальше пользоваться. Вот в чем вопрос. Лучшее в мире советское образование, потом обладатели верили Лене Голубкову, верят в масонов, рептилоидов. Ну, не все, Виталий, не все. А вот учил Советский Союз. Учил Советский Союз. И хорошо учил Советский Союз. Нельзя по Лене Голубкову судить, что Советский Союз дал плохое образование. Послушайте. То же самое нельзя судить по... Хотя, не знаю, по ЕГЭ можно сейчас о чем-нибудь судить или нельзя? Это другой большой вопрос. Обученные у нас иностранцы, будущие руководители и политики. Наши мягкие не только сил. Ровно об этом и речь, Родер. Поэтому, честно говоря, категоричность суждений людей, которые говорят, что вот и не надо было изначально в этом участвовать. Почему не надо? Если мы можем себя продемонстрировать и показать, а как же мы миру все равно себя будем предъявлять? Или не будем? Или в европейских рейтингах больше не участвуем, в международных вот этих, которые там европейцы организовывали. Поэтому и больше ничего нам, в общем-то, и не нужно. Мы сами себе, а они пусть смотрят, и тогда диву даются и хотят получить наше образование. Ну, как-то есть такая штука. Пиар, маркетинг, в конце концов. Почему нет? Не знаю.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Москвичи назвали идеальную зарплату в 191 тысячу рублей. Значит, об этом рассказали в сервисе Работа.ру. Зарплатные ожидания у мужчин выше, чем у женщин. Странно, обычно мужчины говорят всегда, что женщинам нужны только деньги, а тут у них все равно зарплатное ожидание выше, оказывается. Так кому нужны деньги больше всего? И большие деньги. Мужчинам. Судя из этого опроса. Если первые хотели бы получать 205 300 рублей, вторые 179 100 рублей. Вот прям до копейки посчитали. А возрастной аспект. Самые большие суммы называют респонденты в возрасте 35-44. 211 200 рублей. Скромнее всего зарплата у молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. 148 300 рублей. Ничего себе. Ничего себе скромные потребности в зарплате 148 тысяч рублей. Георгий Остапкович с нами, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, как зарплатные ожидания связаны с экономической ситуацией? Денег хочется много и всегда.
Нет, ну как, они связаны напрямую. Сколько ты производишь товаров и услуг,
а доля ВВП, зарплаты или, ну, давайте от доходов исходить, все-таки доходы это выше, чем зарплата, больше, составляет примерно 50%. Это доля доходов в общем объеме, сколько вы создали товаров и услуг, понимаете? Если у вас развитая экономика, вы создаете много товаров и услуг, естественно, 50% вы можете тратить на заработную плату. Это, так, в общем-то, экономическая теория.
Но тут для Москвы 191 тысяча в среднем для Москвы. Ожидания.
Ну, я не знаю, как комментировать. 191 тысяча делим на 75, это примерно около 2500 долларов, да? Ну, это причем желательная зарплата.
Георгий Владимирович, она... какие доллары? В юанях уже все считаем. Вы что, у нас же дедоларизация.
Подождите. В юанях считают отдельные страны. Все-таки критерии и рейтинги...
Пока вот в долларах считать, хорошо.
Да, пока рейтинги все оцениваются в долларах. Юани пока еще до рейтингов не дошли. Ну, не знаю, хорошо это или плохо. Вот, но давайте все-таки ориентироваться в долларовом эквиваленте. 2500 долларов. Ну, например, есть такой швейцарский город Цюрих, там фактическая нежелаемая заработная плата 5500 долларов, больше, чем в два раза желаемой зарплаты.
Ну, там еще налоги, наверное, побольше, чем у нас.
Нет? Как, ну, налоги, они везде есть, налоги. Но, понимаете, ну, что можно сказать? Наверное, это, в общем-то...
Но это скромненько все равно или нет?
Я, конечно, скромненько.
Скромненько. 191 тысяча – это скромненько.
Так. Вы учтите, что Москва – это далеко не первый город по средней заработной плате, понимаете? У нас есть, извините, Чукотка, у нас есть Ямало-Ненецкий.
Ну, и там и помидоры по 1500 рублей стоят.
Помидоры не помидоры, а Надарь получает больше, чем москвичи. Вот. И другие города тоже получают в среднем больше, чем москвичи. Но это скромненький, конечно, заказ.
Запрос.
Ну, наверное, люди так себя чувствуют. Значит, человек считает, что если он будет получать 200 тысяч, у него будет все в порядке.
Только я не очень понимаю, здесь, да, 191 тысяча, чтобы что? Это свободные деньги или это чтобы хватило на ипотеку, кредитную машину, двоих детей и еще отдых иногда?
Ну, насколько я понимаю, это, конечно, надо к исполнителям исследования обратиться, но я думаю, что если человек получает вот эти по 200 тысяч, он чувствует себя хорошо. Хорошо это и с точки зрения там ипотеки, и с точки зрения там покупки там отдыха, покупки, я не знаю, автомобиля какого-нибудь демократическим ценам. Ну, наверное, на 200 тысяч. Но Москва достаточно дорогой город с точки зрения, цен. И потом поймите, вот то, что мы оцениваем в деньгами, это уровень жизни. А есть еще качество жизни. Качество жизни – это доступ к образованию, доступ к здравоохранению, доступ к культурному коду. То есть, насколько человек, живущий в этом городе, все-таки Москва имеет достаточно хороший доступ ко всем этим. Это не вот Салехард больше получает, но вряд ли у него есть такое образование, медицина. Я с удовольствием отношусь к жителям Салехарда. Просто я говорю, что они получают больше, чем москвичи, и анадобится больше, чем москвичи.
Но доступ больше в Москве.
Конечно, Кать, я бы согласился получать меньше, если бы мне сказали, у тебя медицинская страховка со всеми технологическими операциями бесплатная или минимальная. У тебя образование, у тебя и у твоих детей, и у твоих внуков минимальное. Я скажу, ну, бог с ним, я буду в два раза меньше получать. Не надо мне 200, дайте мне 120 всего лишь. И дайте мне все. У меня доступ к культурному коду, я могу поехать в Милан посмотреть там «Тайную вечерю», как говорится, бесплатно, великого Леонардо. Ну, в общем,
понятно.
это так оценивать достаточно сложно, но все-таки это скромно.
Да, спасибо, Георгий Владимирович. Благодарю вас, Георгий Остапкович, был с нами, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Сколько нужно вам в среднем, то есть какую зарплату вы считали бы идеальной, и сколько вам для этого нужно работать? Вот давайте так. Исходя из ваших реальных потребностей и реальных возможностей. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Получать больше, чтобы отдавать и тратить на женщин, потому и больше нам нужно. А вы тратите деньги на женщин? Серьезно? Где эти мужчины? Мне кажется, они все в красной книге. 7373-948, телефон прямого эфира. Как-то я не понял подвязки и завязки на загнивающий Цюрих в 5000 баксов. Надо мечтать о 380 тысяч рублей. Да и, в принципе, мы страна духовная, богата традициями, не в бумажках счастья. Еще. Так, где-то было сообщение. Это хотелки, связанные с фантазиями. Прежде всего, вас, журналистов. Смех разбирает, когда вы или ваши приглашенные эксперты начинают манипулировать зарплатами других людей. Особенно работяг, сварщиков, курьеров, сантехников. Сами при этом ни дня руками не трудились. Душно стало. Согласитесь от этого сообщения, Алексей Мара? Очень душно стало. 7373-948, слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Пожалуйста.
Вот смотрите, вот обсуждая эту тему, я даже не пойму, тут такие деньги получают сейчас, да?
Ну, работа.ру говорит, что, видимо, да. Ну, не знаю, идеальная зарплата 191 тысяча рублей. Я не знаю, сколько они получают.
Ну, если говорить об идеальной зарплате, в принципе, это двухмесячная моя зарплата.
Двухмесячная если ваша,
Да. Если такую зарплату получать, но работать не как я там 7-0, а работать 5-2, тогда это было, конечно, идеально. Если как идеально взять, тогда
ну, да. Почему-то кому-то да, кому-то да. А кто-то, видите, 7-0 работает, и вот как у вас сложнее ситуация. Вот, просто действительно интересно. Тут меня больше с молодежью любопытно. Говорят, что у них запрос, конечно, скромнее, но хотят 148 300 рублей. От 18 до 24 лет. Это как-то я у студентов лекцию читала, они говорят, а вот как бы нам на стажировку устроиться куда-нибудь, хоть в журнальчик какой-нибудь? Я говорю, ну идите и звоните. Они говорят, а платить будут? Я говорю, за что? За стажировку? Я же пришел, я же пишу, в конце концов. Понимаете, вот установки у людей другие. Можно позавидовать, кстати, такой уверенности. Если для меня стандарт 1000 условных единиц на одного члена семьи, сейчас нужно 300 в месяц, пока ниже получается. По-серьезному, 1200, наверное, было бы в самый раз и жить, и нычку формировать. Ну, то есть, понятно, под подушкой что-то хранить. Получаю 40, ну и работаю только по выходным. Мне в деревне хватает, но и на неделе соседям помогаю за копеечку. Во, видите, как хорошо. То есть, вот 2 дня в неделю работаете, получается 40 тысяч рублей в месяц за 8 дней. Да? Да, за 8 дней. То есть 5 тысяч в день у вас выходит. Если бы вы работали 5 дней за 5 тысяч, то у вас было бы больше. Ну, в принципе, нормально. Еще от кого? Вы всех про деньги хотите говорить. Ну, хорошо, давайте. Здрасте. Алло.
Здравствуйте, Евгений.
Здрасте. Костя, да, Костя.
Ну, вот мы, конечно, с женой как раз попробовали и минималку, и вот то, что люди говорят, нормальная зарплата.
И сколько? Идеально?
Ну, реально, вот я так по себе говорю. Она все время говорит, что ей мало. Ну,
конечно, мало, естественно, вот... и будет мало. И это правильно, нормально, правильно говорит ваша жена. Да. Сколько
на самом
надо,
деле,
коротко?
Вот, да. 200 на семью из 4 человек, вот, в принципе, нормально.
С ипотекой или без?
Мы безипотечники, мы уже все закрыли.
О, конечно, да вы богатый Буратино фактически без ипотеки на 200 тысяч на 4. Это нормально, особенно если у вас государственный садик и, в общем, и кружки тоже государственные. Так, я попросил себе практику, чтобы приплачивали и добился этого, говорит Виталий. Конечно, пора отучать работодателей от бесплатного труда, говорит Гауф. Понятно. Ну и странно приучать студентов без опыта работы к тому, что им за стажировку 100 тысяч должны платить, когда они только-только учатся, например, тексты писать. Согласитесь, тоже странно выглядит. Новости продолжим.